Дорогі наші радіослушателі, ми вновь з вами в студії Сімейного радіо з духовно-просвітительської програми православного віроісповідання. Откуда ты, Господи, откуда, Господи, я пришел? Из своей вечности ты вызвал меня не на бессмысленные существования, но для преодоления ускользающего времени. Ты был моим утешением в утробе матери моей, когда незнаемое проникало в меня звуками и голосами. Я слышал биение сердца матери, но еще не сознавал ни себя, ни своего окружения. Ты дал мне это тело, наследуя наследие родителей моих, и подарил душу твое наследие и чудесный дар твой. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени текущей Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе второй Великого Поста. Постящиеся братья, телесно постимся и духовнее. Пост не воздержание от брашен точию совершим, но от всякие вещественные страсти отчуждение. Поста день да будете душе отложение греха и к Богу стремление вкупе и присвоение. Начнем пост, учит церковь в добрых пребываниях, в судах, бо и распрях, то есть в ярости, злобе, осуждении, немирности, словом, в страсти не постимся. Во всех указаниях церкви требования очищения души наряду с телесным постом и совершенное отрицание поста тела без одновременной борьбы с грехом. В грехе не поститесь. Вот, братья, какова мысль церкви об истинном посте. Не забудьте же ее, когда вы хотите рассуждать о посте. Теперь по ознакомлении с сущностью двоединого поста, естественно, выяснить, почему при бодрствовании души необходимо ограничение в пище. Церковь дает ответ и на это. Оболочка нашей души является тело, и между душой и телом существует неразрывная связь. При здоровом состоянии души соотношение души и тела нормальное, то есть оболочка как начало низшее материальное подчинено высшему духу. При болезни души нормальное соотношение души и тела меняется. Оболочка из служебного положения переходит в господствующее. Душа больная теряет свое внешнее руководство и не спускается, так сказать, в тело, оземляется, порабощается телом, подчиняется ему и уже творит его волю. При всякой страсти этой болезни души тело, вначале бывшее проводником души с усилением в ней страсти, становится орудием этой страсти, оковами, пленяющими душу. Епископ Шлиссельбургский Григорий Лебедев. Продолжаем, дорогие радиослушатели, знакомить вас с мыслями святых отцов о Святой Четыридесятнице, Великом Посте. И продолжаем эту тему поведением благочестивых христиан в Четыридесятницу. Правила пощения, предписываемые Церковью в Святую Четыридесятницу, древние христиане ревновали исполнять во всей их силе и строгости, считая Святую Четыридесятницу преимущественным временем говения и богатения в Боге, в Бога. Дни Святой Четыридесятницы были древле совершенно отличными от дней ей предшествующих и последующих. Пред наступлением поста Четыридесятницы святой Златоуст поучал: «Светлый сегодня у нас праздник и собрание торжественнее обыкновенного. Какая же тому причина?» Это действие поста и поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он собрал нас в Отеческий дом. Он сегодня привел в матерние объятия и тех, которые доселе были небрежны. И если только ожидаемый пост возбудил в нас столько ревности, то сколько благочестия он породит в нас, когда явится и наступит. При наступлении поста Святой Четыридесятницы святой Златоуст беседовал: «Нигде нет сегодня ни шума, ни крика, ни разрезывания мяс, ни бегания поваров. Все это прекратилось, и наш город теперь походит на честную, скромную и целомудренную жену. Когда подумаю о внезапной перемене, происшедшей сегодня, и вспомню о беспорядках вчерашнего дня, то изумляюсь силе поста. Как он, вошедший в совесть каждого, изменил мысли, очистил ум не только у начальствующих, но и у частных людей, не только у свободных, но и у рабов, не только у мужчин, но и женщин, не только у богатых, но и бедных. Но что говорить о начальствующих и частных людях? Пост склонил даже совесть того, кто облечен диадемою, к одинаковому с прочими послушанию. Сегодня не увидишь различия между столом бедного и богатого, но везде пища простая, чуждая изысканности и приправ. И к простой трапезе приступают с большим удовольствием, чем прежде, когда предлагалось множество изысканных яств и вин. В другом своем слове, которое произнес святитель после Великого Поста, беседует: «Какое благо не происходит для нас от поста! Везде чистота, везде тишина и чистая совесть, ясность. И жилище не свободно ли от шума, беготни и всякой тревоги? Но прежде еще жилищ дух постящийся вкушает спокойствие, да и город весь являет такое благочиние, какое бывает в духе и жилищах. ни вечем не слышно поющих, ни днем не видно суетящихся и нетрезвых, не слышно ни крику, ни ссор, но везде великая тишина. А теперь не так. С самого раннего утра крик, шум и беготня поваров, и как в жилищах, так и в душах великий чад от того, что забавами поджигаются внутри нас страсти и раздувается пламень порочных вожделений. Поэтому должны мы жалеть о прошедшем посте, ибо он все это обуздывал, если самый подвиг поста мы сложили из себя, но не прекратим любви к нему и не изгладим памяти о нем». Пост у древних христиан в одни четыридесятницы заключался большей частью в сухоедении вечером и часто не ежедневном, в чем по правилам церкви издревле и доселе полагается строжайший пост. Эрма, писатель первого века в книге «Пастырь», пишет о первых христианах, что они в Святую Четыридесятницу вкушали однажды в день, и то уже вечером, воздерживались от вина и всяких лакомых явств, проводили весь день в безмолвии молитвы. Святой Василий Великий к Люцилию Бетику пишет: «Ты не ешь мясо, воздерживайся от вина, ждешь вечера, чтобы принять пищу». Святой Златоуст говорит: «Иные соревнуют друг другу в воздержании от яства. Одни по два дня проводят без пищи, а другие, удалив от своего стола не только вино и масло, но и всякое варенье, во всю Четыридесятницу употребляют только хлеб и воду». Палладий, епископ Ленопольский в VI веке, писал: «Во время Четыридесятницы каждый монах возлагает на себя различный подвиг. Один принимает пищу вечером, другой — через пять дней. Древние православные христиане свое воздержание от мясных и молочных яств в Четыридесятницу до того простирали, что и самая нужда не могла заставить их нарушить церковных правил поста. Святой Златоуст о строгом хранении поста своих современников говорит: «Иной, хотя бы кто в наступивший пост тысячу раз заставлял и принуждал пить вино или вкусить чего-либо неположенного посты, скорее решится потерпеть все, чем прикоснуться к запрещенной пище». Однажды император Юстиниан по случаю недостатка в съестных припасах бывшего Византии велел продавать во вторую седмицу Великого поста мясо. И хотя это допущено было по необходимости, однако ж народ по своему благочестию не покупал и не ел, желая лучше терпеть, нежели отступить от отеческих обычаев и преданий. В слове Феодора Студита на третью неделю Четыридесятницы в начале IX века писанном упоминается об избиении болгарами христиан за несогласие питаться во время поста мясную пищу. В отечественных летописях едение мяса в пост представляется доказательством крайнего голода, который мог только заставить есть мясо в пост. Примеры строгого хранения Святой Четыридесятницы отечественная история представляет из прошедших времен во всех сословиях. Царь Алексей Михайлович во время Великого поста обедал еженедельно трижды — в четверг, субботу и воскресенье. Рыбу вкушал только дважды в пост. Кроме того, он не употреблял в пищу ничего мясного по понедельникам, средам и пятницам. Доселе уважение к Великому посту и высокое его преимущество сохранилось в наименовании понедельника, в который начинается Святая Четыридесятница чистым. Вообще, в Четыридесятницу есть мясо, молоко, яйца позволяли себе немногие, или по своей воле, или крайней немощи и нужде, или неведению церковных правил пощения. Сообразно строгому воздержанию, предписываемому Православной Церкви Великий Пост, внушается ею в это особенное время и высший духовный пост, состоящий в делах любви к Богу и ближним, в богомыслии, чтении Слова Божия, в молитве, целомудрии, благотворении и удалении от рассеяния для беспрепятственного духовного стяжания. Церковь говорит, что дни Четыридесятницы положены к очищению душ и телес, к воздержанию страстей в надежде воскресения. Легкая жизнь человеку не на пользу. Ерунда, а удобства, телесный покой вредны человеку в любом случае. Иногда они бывают нужны. Например, у тебя что-то болит. Ну что ж, тогда сиди не на досках, а на чем-нибудь мягком. Но ведь на мягком, в кавычках, это не значит на бархате. Подложи какую-нибудь простую тряпочку. Если же у тебя есть мужество, то не подкладывай ничего. Ерунда. Есть люди, о которых говорят, это старая кость. Да, есть такие люди, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. На Афоне, недалеко от моей Каливы, живет один монах-киприот, старец Иосиф, родом из Карпасии. Старцу 106 лет, а ухаживает за собой сам. Разве в миру такое сегодня встретишь? Некоторые нынешние пенсионеры не могут даже ходить, их ноги ослабевают, сами они от сидения заплывают жиром и становятся ни на что негодными. А если бы они были заняты каким-нибудь делом, то получали бы от этого огромную пользу. Как-то раз старца Иосифа забрали в монастырь в Атопед. Все ему выстирали, самого вымыли, окружили заботой. А он ими говорит, «Я как только сюда приехал, заболел. И это все из-за вас. Везите меня обратно в мою Каливу умирать». Делать нечего, пришлось везти его обратно. Когда пришел я его навестить. «Ну, что, — говорю, — я слышал, что ты переселился в монастырь». «Да, — отвечает, — было дело. Приехали на машине, забрали меня в Атопед, мыли, чистили, ухаживали, но я заболел и сказал им, везите меня назад. Не успел вернуться, как и выздоровел. Сам уже не видит, но плетет четки. Однажды я передал ему немного вермишели, так он даже обиделся. Неужто за чахоточного больного меня принимает старец Паисий, что шлет мне вермишель? Представьте себе, ест фасоль, ревит, бобы, такое здоровье, что только держись, как у молодого парня. Ходит, опираясь на две палки, и при этом умудряется собирать траву, которую варит и ест. Сеет на огороде лук, для стирки одежды и мытья головы сам носит воду, а потом еще совершает богослужение, сам читает псалтирь, совершает свое монашеское правило молиться Иисусовой молитвой. Нанял двух кровельщиков перекрыть крышу и с палками в руках полез по лестнице посмотреть, как они работают. «Спускайся вниз», — говорят ему мастера. «Ну уж нет», — отвечает, — «поднимусь, погляжу, как вы там кроете». Конечно, мучается он сильно, но знаете, какую он ощущает радость? Его сердце взмывает ввысь, как птица. Другие монахи тайком берут его одежду и стирают ее. Как-то я спросил его, «А что ты делаешь со своей одеждой?» У меня, говорит, ее часто берут для стирки тайком от меня, но я и сам ее стираю, кладу в корыто, заливаю водой, а потом еще сверху клином по ней. Через несколько дней отстирывается, как миленькая. Видишь, какое доверие Богу. У других есть все, чего не пожелает душа, но вместе с тем страх и тому подобное. А он от заботы заболел, но как только его оставили в покое, выздоровел. Легкая жизнь человеку не на пользу, комфорт не для монаха. Удобство наносит пустыне бесчестие. Ты можешь быть избалованным прежней жизнью, однако если ты здоров, то тебе надо себя закалить, иначе ты не монах, но и не христианин. С бесед со старцем Паисием Святогорцем. Не отчаивайтесь, отче, не каждая туча приносит грозу. Вы пишете, что безбожники в Болгарии создали свой союз и открыто борются с верой Христовой, оскверняют христианские святыни, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский болгарскому священнику Ивану Д., отчаявшемуся из-за безбожия. Это приводит вас в отчаяние. Загляните глубоко в свою душу и посмотрите, сильна ли ваша личная вера. Ибо отчаяние – плод маловерия, а не истинного благочестия. Благочестие решительно воюет с отчаянием, непобедимым оружием веры. Уединение – пробный камень. Испытайте свою веру в уединении. Сколь бы ни возносился безбожник перед людьми, наедине с собой он впадает в отчаяние. А верующий в уединении ощущает прилив сил и радости. Никогда не бойтесь тех, кто покинул крепость Христову и нападает извне. Каждый их удар укрепляет твердыню церкви, а их обессиливает. Вспомните апостола Павла, одинокого среди тьмы языческой и еврейского беснования. Гонимый и израненный, он не отчаивался. Насколько его слово послужило распространению христианства, настолько же этому служили и удары неприятельские. Те, кто, казалось бы, разрушал, невольно укрепляли. Те, кто гасил божественный огонь, на самом деле раздували его. Это тайна неведома безбожникам, никогда они не узнают о ней. Они заблуждаются, думая, что дело Божие можно разрушить теми же средствами, что и человеческое. Божественный огонь любви, сошедший со Христом с небес на землю, мог бы угасить только огонь, который сильнее огня божественного. А где такой огонь? Где любовь безбожника? Источник их побуждений в животном царстве, а не в небесном. А животность не может победить Христа. Вспомните Юлиана Отступника, который вел войну против Церкви Христовой, вооружившись всем земным оружием и царской властью. Убоялись ли Василий Великий и Афанасий Великий? Нет, но предрекли отпавшему от Церкви царю близкую и постыдную гибель. «Пройдет эта тучка», — говорил святой Афанасий своей пастве, «и прошла так же, как проходят все тучи безбожие, тучи и туманы, уносимые ветром, по слову апостола Петра». Вспомните и загорских мучеников. Старая Загора, гордость балканского православия. Приняли они мученическую кончину, но остались непобежденными. И победа их поныне вдохновляет болгарский народ на мужество в вере и на самопожертвование. Преподобный Иоанн Рыльский силой припоясывает, а святые отцы Тырновские благословляют из Царства Христова благословением Божиим. Вы, молодой священник, и не помните болгарские страдания, потрясшие в свое время сердце и совесть не только православной России, но и всей Европы. Хотя, думаю, в Болгарии осталось немало очевидцев того ужаса, когда прекрасная болгарская земля обогрелась христианской кровью. Однако, если ненасытный османский меч не смог поколебать веру болгарского народа, неужели чье-то празднословие ее поколеблет? Разве поколеблют ее пустые обещания зоологического рая на земле? Обещания тех несчастных, которые, оторвавшись от великой души своего народа, отправились на Запад купить себе душу у бездушных? Они купили ее, да мертвую. Неужели живые убоятся мертвых? Конечно, нет. Может быть, болгарский народ и послушает этих новых учителей счастья без Бога, но быстро и решительно отвернется от них и прилепится ко Христу, и вместе с апостолом Петром покаянно воскликнет: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мир вам и радость от Господа». Из писем святителя Николая Сербского. Дорогие наши слушатели, прежде чем мы перейдем к воскресному литургийному Евангелию недели второй Великого Поста, хотелось бы чуточку возвратиться к предыдущей неделе первой Великого Поста и торжеству православия, которое полагается чин последования в этот воскресный день, неделю первого Великого Поста. При начале литургии, по прочтении часов или перед ее окончанием, Православная Церковь совершает в главных соборных храмах особенные чины православия среди храма пред иконой Спасителя и Богоматери. При совершении обряда православия Церковь чтением апостольским умоляет нас: «Блюдитеся от творящих распри и раздоры, вопреки учения ему же вы научитесь и уклонитесь от них. Такови, ибо Господеве нашему Иисусу Христу не работают, но своему чреву, еже благими словесы и благословением, красивыми словами обольщают сердца незлобивых, простодушных. Ваше же послушание ко всем достижи». Чтением Евангелия Церковь благовествует о неизреченной любви Божией ко спасению каждого человека. «Несть воля пред Отцем вашим небесным, да погибнет един от малых сих, и о власти, данной от Господа Церкви, отсекать от себя непослушных». По принесении молитвы Господа об обращении силы Святого Духа всех отступивших от правоверия к познанию истины, о сопричтении их к избранному стаду, о соблюдении верных непоколебимыми в правоверии и по исповедании веры апостольской, отеческой, православной, вселенную утвердившей, Церковь анафематствует, то есть отлучает от единения с собою врагов православия, а поборников и защитников Его ублажает и восхваляет. Ныне соблюдаемый Церковью чин православие в настоящем своем составе восприняло начало свое в IX веке по восстановлению святых икон, но право Церкви отлучать и благословлять принадлежало ей во все ее времена. Власть отлучать и благословлять дана от самого Бога, первоначально Церкви Ветхозаветной. «Дадаси, — говорил Господь Моисею, — благословение на горе Горизин и клятву на горе Гевал». А потом дана и новозаветная христианская, которая приняла от Господа власть вязать и решить, осуждать и отсекать от общения с собой прислушивающих ее, отлучать явных и нераскаянных грешников, превращающих коренные истины Евангелия, например, благовествующих не то, что благовествовали апостолы и что первые верующие приняли от апостолов, не любящих Господа Иисуса Христа. Право этой власти заключается в священной обязанности Церкви быть сокровищницей и блюстительницей неизменного, непрерывного, преемственного из рода в род хранения богопреданных и спасительных истин Божественного Откровения. По Писанию Церковь Бога жива есть столб и утверждение истины. И все делатели в ней утверждали ее власть, быв посланы к ней самим Богом, который основал и хранил ее. Иисус Христос, Царь царствующих и Господь господствующих, Владыка всего видимого и невидимого, утверждая на земле Церковь новозаветную, уча, священнодействуя и управляя, говорил своим ученикам и апостолам, яко Отец мя посла, яко же заповеда мне Отец, так отворю. «Вся я же слышах от Отца моего сказах вам». И Дух Святый снишел на апостолов, был послан от Бога Отца Сыном Божиим и продолжал утверждать то, что насаждал Сын Божий. И святые ученики и апостолы Господа не по воле своей учили, священно действовали и управляли, но был посланы Сыном Божиим и Святым Духом. Богоизбранные апостолы, облеченные властью учительства, священнодействия и управления, в свою очередь, в свою череду через таинственные рукоположения избрали и послали своих преемников, которые эту божественную власть друг друга приимательно, благодатью и помощью Божию доселе сохраняют в Церкви Православной. Такое преемственное посланничество священных учителей, строителей, пастырей, такое непрерывное и единодушное делание на положенном свыше основании есть великое и святое православие. Оно есть союз Святой Церкви всех времен, ныне на пространстве тысячелетий, есть послушание потомков предкам, детей родителям, разума, вере откровенной, в ее апостольской чистоте есть непрерывный, неиссякаемый итог благодати и веры, коего начало в Боге, продолжение в обществе Святой Церкви, а конец блаженной вечности. Посему и торжество православия есть торжество христианского послушания, неизменно сохраняющего все богопреданные сокровища Божественного Откровения. Как это послушание благословляется, а дерзновенная и враждебная вере действия осуждается Богом, так по воле Его торжество православия сопровождается осуждением нераскаянно непокорных вере и Церкви и благословение защитников православия и всех послушных Церкви. Согласно с Писанием и преданием, Церковь Православная отлучает противящихся Божественному Откровению, отвергающих бытие Божие и утверждающих самобытность мира, отвергающих Божий промысл, глаголющих Бога не духом, но плотью и отвергающих божественные свойства, дерзающих Глагол Отец, что Сын Божий и Дух Святый не единосущны Отцу и не исповедующие троичности лиц Божества, не признающих пришествие в мир Сына Божия, необходимым для спасения нашего, не приемлющих благодати искупления Евангелием проповеданного, преснодевства Богоматери, богодухновенность пророков и апостолов и чудеса, бессмертие души и последний суд, святые таинства, отвергающих святые соборы и предания, помышляющих, яко православные государи возводятся на престолы не по особенному о них Божию благоволению, и хулящих святые иконы. Власть отлучать нераскаянных, данная Церкви, для нее необходима, как праведное орудие для отсечения гнилых членов, зараженных и заражающих, для сохранения здравия и жизни всего ее тела, для всенародного объявления «Кто я и кто не я члены». Употребление анафемы не только не противно любви христианской, которая, по словам Господа, должна простираться и к самым врагам, но по этой же самой любви к Богу и ближним оно необходимо. Не противно любви к ближнему, нарушающему долг справедливости, употребить законные меры для ее обуздания. Не противно любви исключить из училища непокорного ученика. По той же правде необходимо для церкви употребить меры законной строгости против непокорных. По заповеди Иисуса Христа православная церковь любит и молится силою Святого Духа обратить всех отступивших к познанию истины и сопричесть к избранному своему стаду, просветить мысли неверием, помраченных светом своего богоразумия, умягчить их ожесточение. Но как всякая любовь должна иметь пределы и быть законна, то церковь, как Матерь по необходимости, внушаемой справедливостью, не переставая молиться о спасении всех, употребляет на основании данной власти и наружные законные меры вразумления, коснеющих в упорстве, не переставая внутренно любить их и болеть об них. Будучи членом богоучрежденного общества церкви христиан, необходимо подлежит суду ее, и чем грехи ее отягчая, открытие и упорнее, тем строже и голос общественного суда церкви. Грехи тайны справедливо обличаются ею тайно, грехи более открытые — гласнее, грехи явные — всенародно. Анафема, произносимая Церковью на нераскаянных, упорных и злонамеренных грешников, есть только необходимое для них следствие суда церковной власти, есть объявление всем об опасной для тела Церкви заразе, по Слову Божию, повелеваем вам, братья, о имени Господа нашего Иисуса Христа, отлучайтесь вам от всякого брата, бесчин находящего, и не по преданию, ежеприяша от нас. Аще же кто не послушает слове се, да посрамится». Мы приступаем, дорогие радиослушатели, к неделе второй Великого Поста. Вторую седмицу Великого Поста Церковь называет «седмицею светотворных постов», и во время ее молит Господа преимущественно о благодатном освящении постящейся и кающейся. «Господи, на праведный пост, повторяющий освящение нам, осияй и просвещение оправдания Твоих, ибо благодать Божия и грехи наши очищает и воссеивает верующим, особенно во время поста, молитвы и иных подвигов благочестия. Посему, повторяя побуждение к подвигам поста, молитвы, умиления и покаяния, Церковь во вторую седмицу Четыридесятницы вызывает и руководит нас из греховной тьмы, в которую не спали мы и первым удалением от Бога, и вторично, как говорит церковь, осквернением ризы божественного крещения или просвещения среди многообразных обольщений мира, указывая нам на вожделенные плоды истинного благочестия, на благодатный свет и воссоединение с Богом, по примеру блудного сына, который с молитвой и раскаянием обратился к Отцу своему и получил от Него прощение грехов своих и новые дары благодати. Пост соделал Моисея боговицем, Илью пламенным колесничником, Павла чудным неботечником. Итак, будем поститься от злоб и на высоту бесстрастия восхитимся, как расслабленные, о котором упоминается в Евангелии, читаем во вторую неделю Великого Поста, будучи принесен Господу, получил от Него прощение грехов и исцеление от болезни, так духовно расслабленного, с молитвой и покаянием притекающего Господу Он исцеляет и восстанавливает силы благодати Своей. Некоторые из священных песнопений, поемых ныне во вторую седмицу Святой Четыредесятницы, при богослужении Церковь приняла от Иосифа и Феодора Судитова и Феофана Никейского для назидания и руководства постящихся к благодатному освящению и озарению. Церковь при богослужении во вторую седмицу Великого Поста вспоминает святых причастников и защитников благодатного света. Так на повечерии в первый воскресный день Четыредесятницы вспоминает пророков, которые от Святаго Духа просвещаемые прорекли о новозаветной благодати. В субботу на литургии чтением апостола Церковь внушает нам назидать друг друга и не ослабевать в начатом подвиге поста, а Евангелием благовествует об очищении прокаженного благодатным словом Господа. Воскресный же день второй седмицы Святой Четыредесятницы с XIV века Церковь празднует архиепископу Фессалоникийскому и чудотворцу святому Григорию Паламе, защитнику православного учения о божественном свете. Ну а сейчас мы предлагаем вам Евангелие чтения воскресного литургийного Евангелия недели Второй Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 35 по 44. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси,
Прошлый день недельный мы слышали евангельское начало о чудотворном действии великого и могущественного присутствия Христова. Нафанаил, усомнившийся в словах апостола Филиппа, что явился в мир долгожданный Мессия в лице Иисуса из Назарета, тот самый Нафанаил, как только оказался в присутствии самого Господа, тут же признал и исповедал его Сыном Божиим и Царем Израилевым. А сегодняшний отрывок из Евангелия говорит о величайшем старании и трудах истинно верующих людей, приложенных ими, дабы оказаться в присутствии Господа Иисуса Христа. Четверо несли расслабленного своего сродника или друга, несли его на постели. В таком отчаянном положении он находился, не имея возможности двигаться. Они тщетно проталкивались сквозь многолюдную толпу, чтобы приблизиться к Господу. Им это не удалось. И тогда они поднялись на кровлю дома, раскрыли ее и через кровлю с трудом и усилиями спустили постель, на которой лежал болящий, к ногам чудотворца и исцелителя. Столь сильна была вера их во Христа. Иисус, видя веру их, говорит: «Расслабленному чада, прощаются тебе грехи твои». Господь не слышал исповедания их веры, но Он видел веру их. Прозорливость Его проникала до самых тайных глубин сердца человеческого. И, рассматривая эти глубины сердечные, Господь видел великую веру их. Но и своими телесными очами Он увидел и познал веру их по тем стараниям и труду, которые они приложили, дабы принести болящего к Нему. Итак, вера их была очевидна и для духовного, и для телесного зрения Господа. Точно так же очевидно для Господа было и неверие книжников, кои присутствовали при этом событии и помышляли в сердцах своих, что Он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Видя их помышления сердечные, Духом Своим Господь начинает мягко укорять их всем: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Прозорливый Господь с равной легкостью читает и в чистых, и в нечистых сердцах. Как сразу узрел Он чистое сердце Нафанаилова, в котором не было лукавства, так ныне Он сразу ясно узрел и нечистые сердца книжников, исполненные лукавства. И да покажет им, что Он имеет власть и над телами, как и над душами человеческими, власть и грехи прощать, и расслабленные тела врачевать. Господь сказал расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». В ответ на такое властное повеление болящий тотчас встал и взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Посмотрите, сколько чудесных сил являет Господь одновременно. Он проникает взором Своим в сердца людей и открывает веру одних и лукавство других. Он прощает души грехи и делает ее здоровой и чистой от первопричины болезни и немощи. Он возвращает здоровье расслабленному парализованному телу с помощью Своего могущественного слова. Но нужно прийти и встать пред живого Бога, Господа. Это главнейшее на стезе спасения — прийти с верой в присутствие Господа и ощутить присутствие это. Иногда сам Господь приходит и открывает нам свое благодатное присутствие, как пришел Он в Вифанию к Марфе и Марии, как неожиданно явился Он на дороге апостолу Павлу или другим апостолам на море Галилейском и на пути в Эммаус, и в затворенной комнате или Марии Магдалине в саду. или многим святым во сне и наяву. Иногда же люди приходят пред Господа, будучи приведены апостолами, так Андрей привел Симона Петра, Филипп Нафанаила, так преемники апостолов и миссионеры привели к Господу тысячи и миллионы верующих, и так вообще одни верующие приводят других верующих. Наконец, иногда люди сами прилагают огромные усилия, да окажутся в присутствии Божьем, как было с этими четверыми, поднявшимися на кровлю дома, чтобы спустить своего больного пред Господа. Вот три способа, как люди могут почувствовать себя в присутствии Божьем. Наше дело старательно трудиться, да приедем в присутствие Господа, а дело Божие – допустить нас в свое присутствие и озарить нас им. Потому мы должны использовать в обратном порядке все три способа. То есть мы должны с верой и ревностно делать все от нас зависящее, чтобы прийти в присутствие Господне. Далее мы должны следовать призыву и наставлениям Святой Апостольской Церкви и отцов и учителей Церкви. И, наконец, только после исполнения первого и второго условия молитвенно с надеждой ожидать, да допустит нас Господь к себе, да озарит нас своим присутствием, да укрепит, да исцелит и да спасет. Святитель Николай Сербский.
Со страхом и радуйтесь Ему с трепетом.
Воскресный день второй седмицы Святой Четыридесятницы с XIV века Церковь празднует архиепископу Фессалоникийскому и чудотворцу святому Григорию Паламе, защитнику православного учения о Божественном свете, о котором синоксарь на этот день начинается стихами: «Ныне воистину светлого проповедника света великого, источник света ведет к незаходимому свету». Святитель Григорий, живший в XIV веке, родился в Константинополе от благородных и благочестивых родителей. 20 лет оставив мир, он принял иночество в одной из обителей Афонских. Проводя жизнь весьма благочестивую, он сподобился откровений божественных и имел от Бога дары исцеления. Возведенный в сан священства, святой Григорий, совершая тайны Божии, приводил предстоящие при его священнодействии умиления и слезы. Учил особенно умной молитве. Современники, удивляясь добродетельному житию Григория, нарицали его богоносцем. Особенно великую услугу церкви оказал Григорий обличением лжеучителей, отвергавших православное учение о духовном благодатном свете, осевающим внутреннего человека и иногда открывающимся, видимо, как на фаворе, и в лице Моисея после собеседования его с Богом на Синае. Таковы лжеучители были Варлаам, монах Калабрийский, и Акиндин. Варлаам и его последователи, думая, что свет, виденный на фаворе, есть творение, а не свет пресносущный, как говорит Церковь, утверждали, что никакую молитву нельзя достигнуть внешнего осияния небесным светом, что общее Отцу, Сыну и Святому Духу благодать и свет будущего века, коим праведники просветятся, яко солнце, как это предпоказал Христос, просеяв на горе, и что вообще всякая сила и всякое действие трепосасом Божества относятся к кругу сотворенного, и таким образом нечестиво рассекали одно и то же Божество на созданное и несозданное. А тех, кои сей божественный свет и всякую силу, всякое действие с благоговением признают несозданным, называют двоебожниками и многобожниками. Посему для утверждения православия создан был в 1341 году в Софийском Константинопольском храме под председателем патриарха собор из многих епископов, на котором Палама своими огнедохновенными словами так обличал заблуждение Варлаама, что посрамленный лжеучитель удалился в Рим, оставив, впрочем, после себя плевелы своего лжеучения, который после него рассевал и возвращал инок Акиндин. Против Акиндина в Константинополе собрали новый собор, на коем ревностный защитник православия святой Григорий еще более обнаружил заблуждение Варлаама и Акиндина, защищая учение о божественном свете. Сегодняшняя передача, дорогие радиослушатели, подошла к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в это благоприятное и спасительное время Святой Четыридесятницы. Аминь.
Благословен над ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила его.